Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы начинаем новый курс, новый учебный год по исследованию апостольского предания, по исследованию, по чтению Священного Писания Нового Завета, апостольских текстов Священного Писания Нового Завета. Остановились в прошлом учебном году мы на половине первого послания апостола Павла Коринфянам, и сегодня мы продолжаем, начинаем дальше читать корпус посланий апостола Павла. Дальше продолжаем читать и первое послание его Коринфянам, начиная с 8 главы этого послания. Глава начинается так. «О идоложертвенных яствах мы знаем, потому что мы все имеем знание. Но знание надмевает, а любовь назидает. Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает так, как должно знать. Но кто любит Бога, тому дано знание от Него». И далее вся глава, небольшая она по объему, вся глава посвящена именно, с одной стороны, отношению к идоложертвенным явствам, а с другой стороны, как бы вообще об употреблении христианином пищи. И вот вопрос-то, проблема в том, что практика, почти бытовая практика христиан того времени предполагала, что вокруг них постоянно находились язычники, которые не только приносили некую жертву идолам, а принося жертву идолам, они эту принесенную жертву, это мясо, потом в праздничной трапезе они съедали семьей или собирая званых гостей, соседей и так далее. Или была еще практика такая, о которой ярче всего повествует житие Федора Тирана, которое относится ко временам, конечно, гораздо более поздним, чем время жизни и деятельности апостола Павла, но отражает древнюю практику, что иногда в дни каких-то особых праздников, событий, просто некая только часть, то есть одно животное, два животных, приносили жертву идолу, некоему божеству, покровительствующему данному городу или данному там населенному пункту или данной семье, а потом этой кровью, сцеженной из принесенной в жертву идолу животного, этой кровью кропили другие явства, другие, вот так сказать, неприносимые непосредственно в жертву этому идолу, но кропились остальные мясо, которые потом в праздничной трапезе тоже вкушались. Способы таким образом принесения в жертву идолов мяса, они были разные, но всегда это сопровождалось, чаще всего, собственно, так же, как это и жертвоприношение в иудейском народе, чаще всего эти жертвы, они носили некий местный, территориальный характер, и в этом событии призывались участвоваться все люди, проживающие на данной территории. То есть это такой общенародный праздник. Собственно, тогда и возникали вот эти самые прецеденты по, вот, скажем так, какие-то сложности в отношении людей, верующих во Христа, и их соседей, язычников, которые не понимали отказа христиан участвовать вот в этих самых мероприятиях. И в целом-то вот апостол Павел говорит, что на самом деле ничего, так скажем, условно криминального, ничего греховного, ничего разрушающего жизнь христианина в том, чтобы он вкушал таким образом это мясо, ничего нету. То есть никаким образом разрушить его жизнь это употребление таких мяс, собственно принесенного в жертву идолам или окропленное идоложертвенной кровью, что никаким образом разрушить жизнь христианина, помешать ему жить с Богом, отторгнуть его от Бога, вот само по себе вкушение этого идоложертвенного мяса не может. На эту тему и пишет свое свидетельство в 8 главе апостол Павел. Но начнем мы не с этого, а с прочитанного отрывка, с которого начинает апостол Павел свою главу, что, с одной стороны, любовь к Богу и есть основа подлинного знания. Непрочитанные книги, не подслушанные свидетельства, не какие-то слова по сути дела, а любовь к Богу является подлинной, незыблемой основой правильного знания. Потому что любовь соединяет человека с Богом. Любовь есть момент соединения человека с Богом. Соединение воедино, когда человек живет в Боге, и Бог живет в человеке. То есть любовь есть и способ соединения с Богом человека. И сама по себе любовь есть сигналом, знаком, свидетельством, плодом того, что человек действительно соединился с Богом и живет в Боге. То есть любовь есть знак и путь соединения человека с Богом, поскольку Бог есть источник всякого знания, Бог есть премудрость, в нем исход всякой вещи, его причина и цель всякой вещи, всего сущего. Бог есть отец всякого разумного существа в этом мире. И поэтому соединение с Богом, естественно, открывает, дает возможность человеку знать все об этом мире, потому что оно приобщает человека к премудрости. И не только знание о мире. Любовь как соединение, путь к соединению человеком с Богом и следствие этого соединения человека с Богом и открывает и знание о человеке, и о каждом конкретном человеке, то есть о мне самом, ищущем Бога и любящем Бога, и о человеке вообще. Не только потому, что, зная себя, я узнаю и у другого человека, а потому что, зная Бога, я знаю того, кто определяет бытие всякого человека. Именно вот в силу соединения с Богом, не психологических наблюдений и вообще наблюдений, а через соединение с Богом человеку, живущему Богом, открывалось и учение о падшем состоянии человека, то есть вообще картина падшего состояния человека. И возникало такое известное учение о страстях, учение о помыслах, потому что человек, живущий в Боге, в свете божественном, видя подлинную картину человеческого существования, человеческой испорченности, и свидетельствуя об этой испорченности, вот в конце концов все это кристаллизовалось в конкретное знание о человеческом грехе, о страстях, потому что человек в Боге все это видел в самом себе. Но с другой стороны, это открывало и знание другого человека и было основанием того, что стало называться прозорливостью человека, так что человек, живущий в Боге, знал другого человека. Не потому, что он знал себя, по принципу подобное познается подобным, потому что каждый человек все-таки уникальное бытие пред Богом и справедливое утверждение о том, что по себе людей не судит. Но в том-то и дело, что человек, живущий в Боге, он не по себе судил людей. Он просто, будучи соединенным с Богом, он видел в Боге другого человека, знал этого другого человека не так, как он знает себя, а знал этого человека так, как знает его Бог, и что Бог открывает ему об этом человеке. Это было основанием прозорливости, того духовного феномена, который получил название прозорливость. Но это то, что касается любви к Богу. Но апостол Павел говорит не только любви к Богу, он говорит, что и любовь к человеку, она есть так сказать, правило применимости всякого знания или критерием возможности применимости всякого знания. Как бы глубоко, как бы высоко, как бы совершенно, как бы потрясающе величественно не было известное человеку знание, применить это знание, использовать это знание, он может только, как бы проверяя себя любовью к человеку. То есть, собственно, и знание это нужно только в той степени, в какой оно может послужить другому человеку, именно послужить другому человеку, с которым оно может выразить любовь к другому человеку. Знание, которое никаким образом не может быть использовано в служении другому человеку, с любовной заботой о другом человеке, оно не то, что является ложным, оно является ненужным в церкви. Оно не имеет никакого смысла, потому что смыслом всякого знания является любовь к другому человеку. То есть, подводя итог, можно сказать, что любовь к Богу приобщает человека к неистощимой, к неисчерпаемой, непостижимой бездне знания о мире, о себе и о всяком другом человеке. Но использовать и применить это знание человек может только руководясь любовью к другому человеку, только на пользу всего того, что сотворил Бог. Поэтому само по себе знание, отвлеченное знание, так сказать, знание ради самого знания, оно не имеет не церковную природу. В церкви любое знание руководствуется одним единственным принципом, не знание вообще, не постижение тайн премудрости Божьей ради того, чтобы сказать, вот я знаю, как это на самом деле есть, а ради того, чтобы помочь другому человеку. И вот дальше апостол Павел говорит следующее, буквально одна фраза, 4 стих 8 главы. «Итак, об употреблении в пищу идола жертвенного мы знаем, что идол в мире ничто, и что нет иного Бога, кроме единого». То есть идол, любое изображение, и не только изображение, любой знак, любой символ, он совершенно ничто. Он никакого значения в жизни сотворенного Богом человека не имеет. То есть любое, ну вот то, что мы привыкли называть идол, некое изображение, да, оно может быть, в этом идоле может жить бес, может не жить. Любое изображение совершенно, какие бы духовные явления, феномены, традиции, обычаи не были в реальной жизни связаны с этим идолом, на самом деле, с точки зрения истины, это идол ничто, он ничего не значит. И не только идол, как бы идолы, они не распространены в нашей повседневности, но большая часть христиан считает, что есть некие символы, есть некие знаки, которые обладают какой-то особой феноменальной им по существу присущей разрушительной силой. И вот этот знак, люди его либо боятся, остерегаются, либо вот считают его вредным для себя. Так вот, любой знак, любой символ, любой идол, он есть ничто. Почему? Потому что на самом деле сам по себе некой сущности, вредной человеку, этот идол не обладает. Ведь это дерево, или камень, или мрамор, или серебро, или золото, которое сотворено Богом. И из этого сотворенного Богом вещества руки человеческие сделали нечто. Руки человеческие. Как же вот это нечто может иметь какое-то собственное, сущностное, независимое от Бога и от человека существование? Не может. Если даже сотворенные Богом вещи, действительно, которые не подконтрольны человеку, и то они не могут, человек не считает, что они представляют для него вот такую какую-то особую таинственную опасность. Солнце, луна, ветер, другие стихии, молния. Как бы ни боялся, ни трепетал перед ними человек, он не нагружает их каким-то совершенным особым, независимо от Бога, содержанием. Он понимает, что эти вещи в руках Божьих. И сами по себе он их, если обожествляет, то он не наделяет их особой нечто вредной для человека сущностью. И христианин не должен бояться тем более каких-то вещей, сделанных человеком. Почему же все-таки некоторые вещи, идолы или знаки, символы, амулеты и прочие вещи причиняют человеку зло? Мы знаем о таких фактах. Мы, например, читали в житиях святых о том, что, сокрушая того или иного идола, апостолы или мученики слышали беса, взывающего и вопиющего, кричащего о том, что кто-то лишил его власти или кто-то лишил его могущества. Значит, вот есть же там что-то, есть же что-то, которое некий дух, некая сила, некая энергия вредная для человека, связанная с тем или иным идолом. Нет. Все равно нет. Это вера человека нагружает тот или иной объект, идол, или тот или иной символ тем содержанием, которое вот, считается неразрывно связанное с этим символом или с этим идолом. То есть человек верит, что этот идол является чем-то значимым его в жизни и начинает ему служить. И это наша вера в то, что идол представляет некую силу, оно дает этому идолу вот эту самую силу, которую мы сами ему приписали. Потому что мы поклонились творению рук своих, поклонились того, что сами выдумали, допустили ложь в сферу своей духовной жизни, поклонились и лжи, и в силу того, что мы поклонились и лжи, мы действительно призываем как бы на этот объект, на это изображение, на этот предмет, на эту скульптуру призываем вот духа лжи. И этот дух лжи начинает в силу нашего служения, нашей лживой, ложной, религиозной вот ситуации, нашей неправильной духовности, этот идол начинает действительно обретать некую значимую реальность нашей повседневной жизни. Но это мы так поверили, что этот идол действительно что-то значит. Если все люди перестанут верить, что идол этот может что-то сделать в их жизни, и все обратятся к Богу, то этот идол ничего не сможет сделать, потому что сам по себе он ничего нет, ни дух, живущий в этом, связанный как-то с этим идолом, ни идол сам по себе, он ничто. Определяющим фундаментальным принципом в таких духовных явлениях всегда является вера человека. Или он верит Богу и в Бога, и поклоняется ему, и тогда нет никаких идолов и никаких знаков. Либо он не верит в Бога, ждет, называет Богом и поклоняется, и возносит славу, присущую Богу, возносит делу рук своих, то вот через это ложное духовное действие действительно сатана, бесы, сатана становятся, они получают возможность влиять на жизнь человека. А сам по себе он ничто. Но это знание, вот общее знание, которое может руководствоваться христианин в своей жизни. Но апостол Павел, буквально одним словом очерчивая это знание, и почти не вдаваясь в рассуждение об этом знании и о глубинах этого знания, он сразу пресекает дальнейшее рассуждение, потому что в принципе он говорит, знание о том, что все эти идолы, знаки и символы, известные и неизвестные в мире, все они ничто и бессильны, бессмысленны, все это знание, ничего, оно само по себе не столь важно, как наше отношение к ближнему. Потому что мы должны руководствоваться в нашей повседневной жизни, мы должны руководствоваться не тем, что идол ничто, а должны руководствоваться тем, как бы мне своим поведением не смутить брата своего, ближнего своего, уверовавшего Христа, христианина, живущего рядом со мной, ходящего со мной вместе в церковное собрание, причащающегося вместе со мной тела и крови Иисуса Христа. То есть каждый христианин должен, может или должен представлять, что повредить ему в этой жизни ничего не может. Все идолы мира, все знаки, самые вредные, самые злобные и самые действительно кровавые культы, идолы, как, например, идол богини Кали в индуизме, вот все эти самые страшные божества ничего не могут сделать в жизни христианина, если человек не верит в то, что они могут ему что-то принести. Если он действительно верит в Бога, он понимает, что все в его жизни управляется Богом, и никакой идол, никакой знак ничего не может ему повредить. Это одно, а жить он должен не по этому знанию, а по тому, как к моему поведению отнесется брат мой, смутит или не смутит его мое поведение. Ну вот, например, некий христианин, благочестивый, замечательный, получил от своего очень любимого им родственника, который побывал в Китае, и привез ему, не очень разбираясь во всех этих вещах, принес ему на память некую статуэтку, фигуру, которая по мысли, по мнению родственника, приехавшего из Китая, обладает некой особой силой привлекать богатство или давать успех, вот, некой особой энергетикой, благодаря которой вот все в моей жизни отныне будет успешно. И этот человек мне эту фигуру, скульптуру, эту композицию, некий иероглиф магический, он мне подарил. И для меня важна эта вещь не потому, что она действительно приносит успех, а потому что человек, который мне очень дорог, допустим, там брат родной или просто близкий человек, друг, вот он, не знаешь, как выразить свою любовь ко мне, привез такую вещь. И, в принципе, я понимаю, что эта фигурка, она никаким образом не может ни привлечь, ни увлечь, никак изменить мою жизнь, если действительно моя жизнь связана только с Богом. Но фигурка эта стоит, потому что человек ко мне, родственник мой, часто приходит и смотрит, и вот чтобы его не смущать, не каким-то образом не разрывать с ним отношения, я вот просто как память об этом друге, об этом родственнике или об этом брате находится эта фигурка. Но если в мой дом, в комнату, где находится эта фигурка, входят христиане, братья мои во Христе, отношения с которым гораздо иного характера, чем отношения с родственником, другом, братом не во Христе, а просто по плоти и по крови, то я должен думать о том, что они подумают о находящейся у меня дома этой фигурке. Я свободен, и никто не может, никаким образом эта фигурка не связывает мою совесть, не приносит мне вреда так же, как и не приносит мне блага. Она просто есть знак памяти о близком человеке. Но человек, христианин, входящий ко мне дом, может подумать, что у меня эта фигурка находится потому, что я придаю ей особое значение. Может смутиться, может впасть в осуждение, а может подумать, что действительно нет никакой разницы между язычеством древнего Китая и христианской веры современного русского человека. Нет никакой разницы, религия одна, дух действует один и тот же, и действительно можно у себя дома держать эту фигурку. Но он будет держать эту фигурку не потому, что она ему что-то напоминает, потому что он правда думает, что и через эту фигурку может действовать некая духовная сила. И он впадает уже в грех, потому что он, верив своей в немощи совести своей, думает, что эта фигурка может что-то изменить в его жизни, как-то привлечь некое благословение или некую благодать, что-то изменить в его бытии и даровать ему таким образом некие блага. И в результате я действительно, так сказать, ничтоже сумняшися, держал эту фигурку, а другой человек может духом упасть, споткнуться и всерьез даже погибнуть духовно, хотя я не имел в виду его губить. Вот этот принцип важный апостол Павел и дальше в всей своей 8 главе и подчеркивает, раскрывает, что каждый христианин, он свободен использоваться всем, что есть в этом мире, зная, что ничто, кроме Бога, не может изменить его жизнь. Только его личные отношения с Богом управляют этой жизнью, а никакой символ или знак или предмет ничего большего сделать не может. Но он в ответе за каждого человека, с которым связан узами Христового братства, узом Христовой крови, что каждый из нас, как бы не мнил он себя свободным, на самом деле в ответе за совесть брата своего, за то, что он обо мне подумает, за то, как он отнесется к тому, к чему я никак не отношусь. Мы в ответе за всех тех братьев во Христе, которые окружают нас по жизни, чтобы никаким образом не смутить и не соблазнить их. Вот мысль, которую хочет донести до нас апостол Павел. Далее он это распространяет на гораздо более, может, близкое нам отношение к пище. Но об этом мы уже поговорим в следующей нашей беседе. А сегодня мы заканчиваем нашу беседу. До свидания, храни вас всех, Господь.